Хорошо, добро пожаловать. Я твой хозяин Дэвид Уилкокс, и мне очень интересно донести до тебя эту космическую информацию. Сорвать крышку с правительственных сокрытий, заговоров и лжи, о которой так долго говорили. Я хочу знать правду. Я думаю, ты хочешь знать правду, иначе тебя бы здесь не было. И правда может потребовать небольшой гибкости в твоей системе убеждений, потому что чем больше мы вникаем в эти вещи, тем больше мы узнаем, что все, что, как нам кажется, мы знаем, не более чем сказка. А реальный мир гораздо интереснее, гораздо сложнее и гораздо чудеснее, чем мы когда-либо могли себе представить. Итак, Кори, в прошлый раз мы говорили об истории космической программы. А в наше время ты сказал, что это начинается с немецких оккультных групп.
Правильно.
Ты сказал, что существовали две крупные разумные цивилизации, с которыми немцы вступили в контакт, что помогло им усовершенствовать свое колоколостроение, которое представляло собой антигравитационную технологию.
Верно. Они уже успешно продвигались самостоятельно. И эти две другие цивилизации помогли им развить его до совершенства.
А ты сказал, что одна из этих цивилизаций называется или называется в космической программе «Дракон».
Да.
А остальные называются агартанами. И они, ты сказал, находятся под землей в Гималаях?
Правильно.
Когда эти агартанцы жили над землей?
Это до конца неизвестно. Это было десятки и десятки тысяч лет назад. Они пролежали под землей много десятков тысяч лет.
Неужели на поверхности случилось что-то такое, из-за чего они почувствовали, что должны бежать? Что-то вроде сдвига или чего-то в этом роде?
Что-то в этом роде. Это был катаклизм, который заставил их уйти под землю. И циклически во времени Земля пережила несколько катаклизмов, как показали современные археологи и геологи.
Это начинает звучать очень похоже на греческих богов, где у греческих богов якобы были светлые волосы, голубые глаза, и на самом деле они не казались очень приятными людьми. Они враждовали друг с другом. Молния Зевса. Эти изображения, оружия в мифологии, цитирую без кавычек, звучат как какая-то портативная технология. Как ты думаешь, может ли быть связь между греческими богами и гарфанами?
Безусловно. Они представлялись населению поверхности так, как если бы они были богами, пока мы не достигли определенного уровня сложности. И после этого момента они начали представлять себя инопланетянами или инопланетянами. И я думаю, после того, как мы стали искушенными до такой степени, что перестали верить в то, что все происходящее было волшебным. Мы верим, что поняли технологию. Им пришлось изменить свое повествование с богов на инопланетян.
Ты сказал, что их подземная цивилизация была очень развитым городом.
Целая сеть.
О, там целая сеть городов.
Верно.
У них есть собственная транспортная система между их городами.
Я там не был. Я не знаю. Но это то самое. Они называют это сетью Агартха.
Как бы выглядели эти города, если бы мы увидели один из них? Ты когда-нибудь видел их изображение или видео?
Я никогда не видел изображения или какой-либо информации, кроме того, что они были чрезвычайно продвинутыми и уверенными в себе.
Были ли у них летательные аппараты все то время, пока они находились под землей, чтобы они могли летать?
Да. И они звонят. У них есть флот, который они называют Серебряным флотом.
Давай на минутку подробнее рассмотрим дракона. Я не могу не думать, что ты хочешь сказать, что умные стеклянные подушечки сказали тебе, что они появились здесь 375 лет назад.
Примерно.
Есть ли связь между драконом и тем, что шумеры называли анунаками?
Некоторые исследования показывают, что они контактировали и проводили эксперименты на людях давным-давно, очень давно. Это отличается от инопланетян человеческого типа, которые находятся в этой суперфедерации, у которых есть эти 22 различных программы. Так что это может быть то, о чем Сичин говорил как об Анунаках. Мне очень подробно объяснили, что Анунаки — это просто шумерский термин, который для нас сегодня означает инопланетян, тех, кто пришел с небес, и что он относится к нескольким группам. Но кажется совершенно очевидным, что в этих текстах они имеют в виду какую-то рептилию.
Когда ты действительно смотришь на шумерские резные изображения, ты видишь не только этих людей, которые по крайней мере вдвое выше окружающих их людей, ты видишь птиц. Есть шумерские резные изображения человеческих тел с прилепленной сверху птичьей головой, что очень интересно. Так что это подтвердит то, что ты говоришь, Анунаки, это больше, чем один тип. Ты знаешь, что там есть другие птицы, кроме голубых птиц?
Да, есть несколько разных типов. Некоторые из них довольно недружелюбны.
Правда?
Довольно недружелюбны, да. Но они находятся на более высоком технологическом уровне 4D, 4 плотности. Они основаны на технологиях. Они не имеют более высокой плотности, которую мы бы назвали эфирной или духовной основой.
Когда ты смотришь жуткий фильм, такой как «Широко закрытые глаза» или другие изображения встреч кабал-групп, где они носят эти маски, кажется, что многие маски — птичьи маски, что означает, что человек теперь человек, но у него птичья голова. Как ты думаешь, эти птичьи маски могут быть как-то связаны с птицами, посещавшими нас в прошлом?
Древние египтяне изображали птиц, таких как Тот и Гор.
Да.
И были разговоры о том, может быть, я думаю, что в законе одного группа из шести плотностей спустилась вниз и научила их определенной информации. И как только они покинули группу, она исказила ее и создала культ, который стал негативным. А потом они стали ассоциироваться с негативом.
Это абсолютно правильно. Как ты думаешь, насколько правильно Сич поступил? Ты думаешь, что дракониане соединили свою генетику с нашей собственной, чтобы создать атома или примитивного рабочего Адаму?
Я не уверен, были ли они той группой, которая это сделала. Я знаю, что это так. И это тревожит многих людей, но у нас довольно много генетики разных рас, сращенных с нашей. И есть небольшое количество ДНК рептилий, которая сращена с ДНК человека.
Драка, насколько ты понимаешь, был здесь все это время. Они никуда не уходили?
В течение некоторого времени на Земле происходили сражения за Землю. Были времена, когда драконов оттесняли назад, и у них оставались остатки здесь. Были времена, когда драко возвращался и прогонял других людей, другие инопланетные группы прочь. На этой планете за сотни тысяч лет произошла довольно дикая история.
Да, ты видишь в шумерских летописях ламий, то есть людей-змей. У тебя есть индуйские наги. Там есть храм змеи, где она посвящена змеиным богам. Тогда у вас есть ступенчатые пирамиды в Мезоамерике, где у вас есть эти головы драконов на дне пирамиды, и все думают, что это просто змеиная голова. Ты думаешь, что это примеры того, где драко закрепился на Земле?
Это могло бы быть так. Есть и другие существа. Есть существа, похожие на хищников, которых некоторые люди путают с рептилиями, которые больше похожи на птиц в том, как они двигаются, и у многих из них есть перья на спине. Мы что-то среднее между рептилиями и птицами.
Ты думаешь, что почти все, что мы могли бы себе представить в терминах гуманоидно выглядящего существа, находится где-то там?
Почти все.
Так что теперь давай вернемся к этому, и я хочу, чтобы ты затронул другие темы, и я не собираюсь отказываться от них, но я хочу оставаться в теме. Потому что есть так много способов, которыми мы можем пойти, когда начнем говорить обо всем этом. У драконов может быть эта связь, у анунаков — шумерская связь. Ты сказал, что их прогнали, они вернулись. Это мерзкие люди, верно?
Да, очень сильно.
Что легенды о том, что люди якобы приносили в жертву этих ступенчатых пирамид, или они хотели, чтобы им платили такую дань уважения, как человеческие жертвоприношения? Это одна из их вещей?
Да.
Значит, это мерзкие парни. Почему кто-то должен хотеть с ними работать?
Они не те. Они сами по себе довольно противные.
Немецкие оккультные общества.
А позже и другие западные оккультные общества.
Хорошо, так почему же кто-то в Германии или где-либо еще, если уж на то пошло, хочет работать с группой, которая кажется негативной, которая явно более могущественна, чем они сами? Что они могли получить от чего-то такого, казалось бы, глупого?
Технология, а также союз с группой, что как только они начали выходить в открытый космос, они начали сталкиваться с другими группами. А есть и другие группы, которые не столь дружелюбны. Поэтому они решили объединиться с, я думаю, самым крутым ребенком на детской площадке.
Какова была роль гортанцев в раннем развитии того, как они перешли от простого владения Биллкрафтом к фактическому началу строительства отколовшейся цивилизации?
Немцы действительно больше восприняли агартанцев.
Они это сделали?
Да.
Хорошо.
Они посмотрели. Они больше походили на них, светлые волосы, голубые глаза и так далее. Это как бы сочеталось с гонкой мастеров.
Гортаны примерно такого же роста, как мы.
Да, может быть, немного выше, но примерно в том же диапазоне роста.
А во что бы они были одеты?
Они были бы одеты в комбинезоны. Немцы позже носили бы такую же униформу, летали бы вокруг и тоже притворялись инопланетянами.
Правда?
Да. И установи контакт с людьми в возрасте 50 лет и скажи, что ты знаешь, мы инопланетяне, мы здесь на благо планеты Земля, и установи контакт.
Ты не знаешь, вступили ли немцы в контакт с Гартенсом первым или Драконом первым, или это было в один и тот же промежуток времени?
Я думаю, что это было с Драконом первым, но это могло быть и с Агартом. Они могли бы начать как медленная связь с агартанами, когда они проводили много раскопок на Востоке в поисках древних письмен, в которых содержалась информация о Вермане и тому подобном.
Неужели агартанцы приветствовали немцев в своем обществе, устроили им подпольное шоу собак и пони и показали им все эти испепеляющие удивительные вещи?
Ближе к концу войны агартанцы пригласили некоторых немцев прийти в сеть Агарта. Они показали им древние руины подо льдом Антарктиды и так далее.
Какие древние руины?
Там были какие-то древние руины подо льдом Антарктиды.
И для тех, кто не знаком с этим, большинство людей подумали бы, что Антарктида просто всегда была ледником. Так как же ты мог строить под ледником?
Сейчас там много древних руин, которые полностью раздавлены ледниками. Под ними много подземных городов и сетей. А еще там многое сохранилось. Там много термальной активности, о которой люди не догадываются, например, о том, что вызывает вулканизм. Она во льду, но выглядит почти как лавовые трубы. Огромные участки куполообразного льда, а под ними города.
А температура, обусловленная вулканической активностью, поддерживает здесь достаточно тепло, чтобы ты мог там комфортно жить.
Верно.
Это похоже на эскимосское сооружение в иглу, верно? На улице действительно холодно. Я делал это в бойскаутах. Ты строишь снежную крепость. Это называется навес. Ты зарываешься в сугроб сбоку от дерева. От твоего дыхания снег сразу же начинает таять. Он превращается в лед. И даже несмотря на то, что ты окружен льдом, тебе там очень тепло и комфортно.
Да, а потом появляется накопленная в земле тепловая энергия.
Просто чтобы прояснить, ты хочешь сказать, что произошло какое-то смещение земной коры или фактическое физическое перемещение оси вращения Земли. Так что то, что мы сейчас считаем Антарктидой, когда-то было обитаемой Землей,
это больше походило на Австралию, более чем вероятно.
Правда? И ты хочешь сказать, что на этой земле было какое-то поселение до того, как произошло это событие?
Верно, там была древняя цивилизация.
Это потоп Атлантиды, катастрофа 13-летней давности, насколько тебе известно?
Это намного старше.
Это намного старше.
Верно.
Правда? Ты знаешь, какие сроки были?
Нет. Я знаю, что люди, во-первых, думали, что это был первоначальный дом Агартана, но информация, которую я прочитал, заключалась в том, что он был слишком старым, чтобы быть их домом.
Вау!
Так что я не знаю. Прошло много времени с тех пор, как я это читал, так что я не знаю о разнице в возрасте, которая сделала невозможным, чтобы это был их первоначальный дом. Но они, очевидно, знали о его существовании.
Я слышу кровотечение некоторых священных коров, которых здесь забивают, потому что...
Да.
Это древняя раса строителей? Неужели он такой старый, ему миллионы лет?
Нет.
О, значит, что-то среднее.
Верно.
Что видели немцы? Во-первых, как ты узнал, был ли кто-нибудь в Антарктиде до этого? Это было похоже на первый раз в наше время с современными людьми. Я думаю, их было несколько. Там был повар, верно, ходил туда или что-то в этом роде, но...
Да, я думаю, что там было несколько экспедиций. Но это подлый город. Там было три оккупированных города подо льдом. Два были там.
Оккупированные? В Антарктиде.
В Антарктиде.
Когда немцы добрались туда, они уже были оккупированы.
Немцы там царил беспорядок. Это было идеально для их подводных лодок, чтобы поднырнуть под лед и вынырнуть в районе пещеры.
Подводная лодка — это подводная лодка?
Подводная лодка. Это было идеально для них, чтобы построить ее оттуда. Так что, но были еще два города дальше вглубь страны, которые уже были заняты другими группами. Я не знаю, кем были эти другие группы, но в итоге они оказались в союзе с этими немцами. Правда?
Что они видели, когда они... Агартанцы сказали им, куда плыть. Агартанцы уже определили это?
Верно.
Зачем агартанцам понадобилось, чтобы немцы что-то разрабатывали, когда у них уже есть эта обширная агартанская сеть всех этих подземных городов?
Они пригласили некоторых немцев войти в их агартанскую сеть. Но они помогли с договором, который у них был, они помогли немцам найти районы в Антарктиде и в восточной части Южной Америки для создания подземных баз, а также наземных городов, которые почти полностью были немецкими.
Так что это будет что-то вроде бонуса за подписание контракта, когда немцы получат кое-что из того, о чем агартанцы знали, но им это не очень нравилось. Может быть, это менее гостеприимные районы.
Я думаю, это было справедливо.
Я как бы дал им это в качестве пряника.
Я думаю, это было просто частью их договора.
И гартаны разве раньше не осваивали эти места? Они были в основном заброшены, как то единственное место в Антарктиде, о котором ты говоришь.
Да, немцы разработали их.
И ты сказал, что когда немцы добрались туда, там царил беспорядок. Так что просто объясни нам, как подводная лодка уходит под лед, она всплывает. Ты говоришь, что там тепло из-за вулканизма, это похоже на купол. Что они видят, когда он всплывает? Там есть трава? Это похоже на... У тебя на самом деле есть биом? У тебя есть какие-то формы жизни, или все это просто действительно ледяное и холодное?
Я не совсем уверен во всех мелких деталях, но я знаю, что там было много заброшенных строений, некоторые были повреждены, и все было просто в беспорядке. И там уже был подземный комплекс, который они могли бы вновь заселить, отремонтировать и обустроить.
Сооружения могли быть любыми. Мы имеем дело с чем-то вроде древней расы строителей, вроде пирамид?
Не такой уж и старый. Нет, да, так оно и было.
Как бы выглядели эти сооружения, если бы мы увидели их сейчас?
Я не знаю. Я не видел их изображений. Я только что видел текст.
Насколько продвинутой была эта технология? Мы имеем дело с подобными пуэбло.
Это была передовая строительная конструкция, но там не было передовых технологий. Ее, по-видимому, подобрали.
Когда ты говоришь «передовая строительная конструкция», ты имеешь в виду превосходящую то, что мы имеем сейчас, например, небоскребы на Манхэттене?
Превосходящую то, что у них было тогда, по крайней мере, в отчетах, которые были написаны в течение того периода времени.
Сколько у них было личного состава, немцы спустились туда, чтобы исследовать это? Во-первых, я думаю, ты знаешь, насколько оно было большим. Сколько квадратных миль?
Нет. У них был довольно большой отряд. Я не знаю, сколько людей в Антарктиде и в Аргентине, Бразилии, рассредоточенных по Южной Америке, которые могли бы пополнить запасы антарктической базы. У них была инфраструктура и сеть, которую они создали там, внизу, и на создание которой они приложили немало усилий. Вверх.
Они в основном использовали подводные лодки, чтобы добраться до этой антарктической базы, чтобы избежать обнаружения с воздуха.
И хорошо, что они это сделали. До нее нужно было добраться с подводной лодки или с их высокоразвитых самолетов.
Хорошо. А гартанцы, ты сказал, тоже направили их в Южную Америку.
Верно.
Это что, раса древних строителей? Или они просто поселились в джунглях и строили что-то вроде своего собственного маленького домика в джунглях?
В джунглях и в пещерах.
Пещеры древней расы строителей?
Они древние расы строителей. Просто пещеры, которые они построили сами, со своей собственной инфраструктурой.
В этом нет ничего древнего или интересного.
Верно. Это их общее количество. Они полностью там строятся за счет собственных ресурсов.
Хорошо, так чем же была Антарктида до того, как они покинули планету, чтобы отправиться куда-нибудь еще, начать строить где-нибудь еще?
Они уже начинали покидать планету. Но это произошло, когда стало очевидно, что державы оси проиграют войну.
Появилась Антарктида?
Верно.
Так что им нужно было где-то спрятаться, и это был их лучший выбор.
Верно. Значит, они начали строить это за много лет до этого. Они знали, что война пойдет плохо за много лет до этого.
Так что благодаря сочетанию технологических достижений Драка и Агарты, немцы усовершенствовали свое колокольное искусство. И ведь ты сказал, что на самом деле они не нацисты, верно? Это были немецкие оккультные общества.
И колокол не был ремеслом. Он больше походил на двигатель.
Вот такая форма двигателя.
Люди не могли попасть внутрь колокола.
Верно.
Да, но извини, продолжай.
Куда они пошли первым и что они нашли интересного?
Они первым отправились на Луну, и у них была пара неудачных попыток построить базу. Они наконец-то нашли ее.
Подожди минутку. Сколько их? Сколько у них было флота этих Беллкрафтов?
Довольно много.
Тысячи?
Нет, нет. Наверное, в начале меньше сотни.
Был ли кто-нибудь из них достаточно большим, чтобы унести с собой приличное количество груза?
Да, у них было несколько разных размеров. Я думаю, что там было три разных размера.
Какой был бы самый большой размер?
Я думаю, 90 футов в поперечнике, я думаю.
так что ты мог бы вместить туда довольно приличное количество вещей.
Не так уж много при том количестве места, которое у них было в этом районе. Но в 90-футовых зданиях это было намного больше, чем вы могли бы сделать в тех, которые были примерно 24 фута или что-то в этом роде. Я не могу вспомнить точные размеры.
Ты уже говорил, что люди из Суперфедерации, которые запустили 22 программы по изменению нашей ДНК и смешиванию своей генетики с нашей собственной, что на темной стороне Луны есть огромное поселение, где у каждого есть свой собственный дипломатический регион и границы и все такое.
Да, несколько населенных пунктов.
Так почему бы этим людям просто не захотеть взорвать немцев, если они появляются и пытаются сами найти территорию на Луне?
Ведь немцы построили в этом районе дипломатическую зону каких-то союзников, которых они создали.
Правда. Это был бы тот самый Драко?
Я думаю, что это, скорее всего, был Драко.
Так что именно из-за какого-то сложного договора немцы смогли сделать вообще все, что угодно.
Верно.
Ты упомянул этих агартанцев, работавших с немецкими оккультными обществами, я думаю, в 1930-е и далее в 1940-е годы. Эти агартанцы все еще здесь сегодня?
Да, очень сильно. Они представились инопланетянами секретной космической программе, и секретная космическая программа выяснила, что они не те, за кого себя выдавали в конце 70-х, 80-х годов. Я думаю, это было скорее в 70-е годы. Может быть, в 70-е. И они в значительной степени перестали притворяться инопланетянами в космической программе, потому что джиг был на высоте. Но они все еще представляют себя инопланетянами для многих людей на поверхности планеты.
Есть ли у них место в этом Суперсовете Федерации? Они что, одни из таких?
Нет.
О, они совершенно другие.
Верно. Есть другая группа, которая очень похожа на то, как выглядит эта группа, но они действительно намного выше. Тогда они не похожи на наш средний размер. Но у них немного большие лбы, но они очень-очень похожи на нордиков, на нордический тип внешности.
Какой у них рост?
В самом деле, примерно 10 футов, 9 футов. Так что ты можешь. Есть разница.
Встречались ли агартанцы с другими разумными цивилизациями, или они в значительной степени оставались при себе? Какова их роль в современной внеземной геополитике?
У них есть союзы с другими древними отколовшимися цивилизациями. Они не единственные. И у них есть союзы с инопланетными группами.
Мы только начинаем разбираться в этом. Очевидно, что на решение этого вопроса о развитии космической программы уйдет больше двух эпизодов. Но пока это интересно, а это безусловно так, я рад продолжать эту тему. Итак, мы поговорили о многих страшных вещах, и не мог бы ты просто еще раз помочь успокоить людей, которые, возможно, не видели других эпизодов? Нужно ли нам беспокоиться об этих немцах, или об этих агартанцах, или об этих Драко? Неужели мы просто как филе миньон ждем, когда они приедут и заберут нас?
Теперь уже нанесен ущерб, который они собирались нанести. Появилась новая группа, которая переехала в Солнечную систему, и они в значительной степени нейтрализуют любые их попытки начать какие-либо крупномасштабные проблемы. И любые ужасные вещи, которые вы видите в новостях, я бы проигнорировал. Нас ждет более позитивное будущее, если Альянс Священной Космической Программы и этот Альянс Страха добьются своего.
Нам же не нужен страх, верно? Это то, что эти негативные группы пытаются сделать. Это породить страх.
Верно.
И оказывается, что теперь существует очень эффективная контрмера, которая помешала им достичь своих целей.
Это верно.
Отлично. Кори, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты здесь. Как всегда, я хочу поблагодарить тебя за просмотр. Я просто пытаюсь привести свою голову в порядок. Это действительно дикая чушь. И в следующий раз мы вернемся к более подробной истории секретной космической программы, подробнее о развитии колоний на Луне, колоний на Марсе. Так что следите за новостями.